«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Поездов меньше, как и пассажиров. Между Россией и странами Балтии сокращается железнодорожное сообщение. Почему молчит Хиллари Клинтон? Венесуэла. Бумаги на свободную прессу не хватает. И судьба российской АЭС в Турции. Обо всем этом в ближайшем часе нашего эфира у микрофона Ирина Лагунина. В последнее время железнодорожное сообщение между странами Балтии и России стало заметно сокращаться. Все меньше поездов из Таллина, Риги и Вильнюса отправляются в Москву и Санкт-Петербург. Эстония на днях полностью закрыла все маршруты в российском направлении. К тому же все идет и в Литве. Дело в резком уменьшении числа пассажиров. Причины этого явления специалисты видят не столько в неспособности железной дороги конкурировать с другими видами транспорта или в ослаблении рубля, сколько в общественно-политической ситуации в регионе на фоне противостояния Россия-Запад. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
По словам представителя компании «Литовские железные дороги», решение отказаться от сообщения между Вильнюсом и Санкт-Петербургом было принято еще минувшей зимой. И вот теперь поезда в российскую северную столицу из столицы Литовской перестают ездить с 1 июня. Причина – убыточность маршрута, нерентабельность. Число пассажиров значительно уменьшилось. Тем временем в Эстонии закрыт последний маршрут железнодорожного сообщения с Россией. Это был поезд из Москвы, который последний раз прибыл в Таллин 19 мая. Директор частной эстонской железнодорожной компании при этом выразил надежду, что переговоры с российскими коллегами о дальнейшем обслуживании линии Таллин-Москва все же окажутся удачными, и историческое железнодорожное сообщение между столицами соседних стран возобновится. Эстонская компания обслуживала маршрут Таллин-Москва с 1998 года. За 17 лет поездами воспользовались 2,5 миллиона пассажиров. По данным эстонского департамента статистики, количество российских туристов в республике упало на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Похожая ситуация и в Литве. Здесь будет продолжать действовать железнодорожный маршрут Вильнюс-Москва, как сказали специалисты, пока. Потому что количество пассажиров также серьезно сократилось, примерно на треть. О причинах того, почему традиционное, можно сказать, историческое железнодорожное сообщение между городами России и стран Балтии, так сказать, вянет, говорит начальник отдела маркетинга компании «Литовские железные дороги» Виталий Оникене.
К сожалению, оно вянет не только между странам Балтии и с Востоком, но и, в частности, в пределах соседних государств положение, увы, тоже плачевное. Пассажиропоток заметно падает во всех соседних железнодорожных администрациях. Что касается сообщения Литвы с Россией, в 2014 году по сравнению с 2013 пассажиропоток уменьшился на 14%, а за первый квартал 2015 года по сравнению с аналогичным периодом перевезено на 12% меньше пассажиров. Если смотреть отдельно поезда формирования литовских железных дорог, за год 2014 перевезено меньше на 30% пассажиров, а за первый квартал 2015 года уже на 55% меньше. Имеется в виду сообщение Москва-Вильнюс и Вильнюс-Санкт-Петербург. При этом еще вот эти поезда при максимальной, когда количество вагонов 18, в данное время следует только 4-6 вагона. В Санкт-Петербурге максимальный состав 8 вагонов. В настоящее время только 3 вагона. И, увы, они тоже населяются всего лишь 10-30%. Вот такое плачевное положение, которое очень плохо влияет на наши все показатели, соответственно, на увеличение расходов. К этому, конечно, и высокая стоимость проезда, и, скажем, агрессивное ценообразование авиакомпаний, когда моментами цена билета на самолет в 2 раза ниже, чем на поезд, ну и, само собой, геополитическая ситуация из-за падения курса рубля и увеличения курса швейцарского франка, который мы рассчитываемся между государствами за проезд поездов, создала такую ситуацию. Пассажиропоток продолжает и дальше снижаться.
Конкретный маршрут Вильнюс-Москва и обратно. Где больше падения, в направлении из Литвы в Москву или наоборот?
За первый квартал из Вильнюса снижение на 60%, а из Москвы в Вильнюс 56%, в целом одинаковые. Вильнюс-Санкт-Петербург, из Вильнюса на 47% снижение, а из Санкт-Петербурга на 54%. Курс рубля повлиял на социальное положение жителей, так России, так и других, которые раньше пользовались этими услугами, начали меньше ездить, меньше дел каких-то. Раньше больше ездила и групп, особенно новогодние периоды. В этом году очень значительно почувствовала спад, такие пиковые периоды, когда раньше возили полными поездами и назначались и дополнительные. В этом году новогодние праздники такого не было.
Из стран Балтии, в том числе из Литвы, учатся в вузах России. Как они будут добираться домой в Литву, если едут?
У нас студенты в основном учатся в Минске. В этом направлении, особенно по пятницам, воскресеньям, эта категория пассажиров едут поездами.
Тем более там курсирует комфортабельный поезд быстрый Вильнюс-Минск.
Да, вот это скоростное сообщение действительно прижилось, пассажиропоток держится.
О транзитных пассажирских перевозках Калининград-Вильнюс-Москва. Какова там ситуация?
Курсируют транзитом через Литовскую Республику 5 пар поездов российских железных дорог. 2 пары Калининград-Москва, из которых Янтарь ежедневно. Другой поезд в определенные периоды. К сожалению, тоже из-за резкого снижения пассажиропотока периодичность менялась этого поезда. На данное лето он пока не объявлен. Другой поезд Калининград-Челябинск и Калининград-Адлер. Один раз 4 дня.
Экономисты говорят, что затяжной будет кризис не один год. Ну вот, предположим, улучшается финансовое положение семей. Москвичи, петербуржцы захотели больше ездить. Как отреагируют железные дороги Литвы? Вы возвратите эти маршруты?
Нужен постоянный мониторинг. Другое дело, надо иметь и техническую базу. Те вагоны уже, как говорится, на исходе, кончается эксплуатационный период. Будем ли иметь мы чем ездить дальше? Хочется модернизированного подвижного состава, комфортабельного.
Виталия Аникеня, представитель компании «Литовские железные дороги». Продолжает знаток проблем железнодорожного сообщения экс-министр транспорта Литвы Элигиус Масюлис.
Пассажирское сообщение в Литве не всегда было рентабельно. Имею в виду маршруты Вильнюс-Москва или Вильнюс-Петербург, рейсы между латвийской и эстонской столицей и российскими городами были очень рентабельные. Какие причины изменили? Есть влияние на поток пассажиров в геополитической ситуации? Сегодня мы видим, что и в литовских курортах, в Паланге уменьшилось число российских туристов. Если мы говорим о качестве рельсов и инфраструктуры, не надо забывать, что по этим же самым рельсам едут и грузовые составы.
Пассажиры говорят, вагоны трясет.
Да, насчет грузовых потоков, так они и остались выгодны в одной стороне и другой. Ну, а говоря о пассажирском сообщении, мы живем в такое время, что железнодорожное сообщение уходит неконкурентабельно, потому что возможность воздушного сообщения, которое не так уж много уже по ценам отличается, и, конечно, побыстрее и поудобнее. Только, наверное, когда наши поезда пассажирские достигнут 200-250 километров в час, тогда, конечно, можем говорить о удобном и быстром сообщении.
Поэтому конкуренцию с авиасообщением железная дорога может выдержать действительно в такой форме, как современная ветка, которую делают сейчас страны Балтии, это Rail Baltica, наверное, такого уровня?
Да, только такого. Широкая колея, конечно, уже устарела, амортизация идет. Если мы хотим конкурировать в пассажирском сообщении на железной дороге, должны уже быть инфраструктура 21 века.
Модернизировать дорогу к восточным соседям геополитика сейчас и не позволяет?
Тоже одна из причин, но все равно я думаю, что геополитическая ситуация будет меняться когда-то. Хорошие связи, сообщения с соседними странами всегда будет нужна, смотря в будущее. Надо думать и о модернизации.
Говорил Элигиус Масюлис. Новость о том, что поезд Вильнюс-Санкт-Петербург курсировать не будет, естественно, расстроила тех жителей Литвы, для которых это связь с родственниками, коллегами, партнерами по бизнесу или способ удовлетворить туристический познавательный интерес, говорит заведующий кафедрой русского языка Вильнюсского университета Павел Лавренец.
Я понимаю, что у поездов сильная конкуренция с автобусами и с самолетами. И вполне возможно, что действительно это становится в конце концов нерентабельно. Думаю, что люди все-таки найдут какие-то пути добираться до Петербурга, до других российских городов. Как это и происходило, скажем, на наших глазах исчезли поезда до Даугавпилса, до Таллина. Ну, как-то другими путями стали добираться. С другой стороны, исчезает еще одна возможность такой коммуникации. Мои коллеги довольно интенсивно ездят на конференции в Москву и в Петербург. Для них это утрата одной из таких возможностей. Вот наши студентки сами сорганизовались и отправились на ознакомительную экскурсию, чему я был очень рад, потому что у них пришлось организовывать, а сами они отправились в Петербург. Но тогда им было удобнее практически нанять для себя автобус. И во многих отношениях это как-то даже и удобнее, когда едешь не со случайными пассажирами, а со своей вот этой группой, там, где надо, он остановится и тому подобное. Но вообще говоря, связи с Россией становятся все менее простыми. И не только из-за таких вот ограничений транспортных, но когда подумаешь, и часто такой выбор приходится делать, отправляться ли по приглашению своих коллег на конференцию или на какие-нибудь курсы по повышению квалификации в Петербург или в Москву, ты как представишь себе вот эти хлопоты, начиная с того, что тебе нужно обеспечить приглашение от твоих партнеров, визы. Честно сказать, мы уже такие избалованные, что нам эти процедуры пограничного контроля и таможенного досмотра какой-то дискомфорт. Если автобусом едешь, неизвестно сколько простоишь. Поезда хоть и на ходу все это делается, но тоже как-то вот так. Кроме того, атмосфера в отношениях между Литвой и Россией не прибавляет желания. Когда вот стоит перед тобой выбор, или тебя коллеги на конференцию в Петербург приглашают, как-то хлопотно и долго и трудно. Но если отправиться на Запад, тот же Краков, Варшаву или еще дальше, без проблем сел, поехал. Молодые люди тоже, вот наши студенты, когда перед ними такой вот выбор появляется, которые хотели бы, ну вот действительно, воочию, ни из книжек, ни из фильмов, полюбоваться красотами Петербурга. Но не думаю, что такой энтузиазм – это массовое явление.
Говорил Павел Лавренец. Путь Санкт-Петербург-Вильнюс, как часть знаменитого тракта XIX века из столицы царской России в Варшаву, в свое время был признан одной из лучших дорог Европы. Кстати, инженером ее литовского отрезка был дед историка моды известного телеведущего Александра Васильева. Он очень много ездит и теперь сожалеет, что не сможет воспользоваться привычным поездом в Петербург. При этом Васильев признал, в последнее время действительно он порой ехал в вагоне один со своей собакой. Для моего следующего собеседника эта трасса представляет особый интерес. Известный литовский путешественник, общественный деятель Гинтаутас Бобравичус организует исторические походы, и вот в прошлом году он провел именно по этой трассе экспедицию на почтовых каретах, запряженных лошадьми. Новость о прекращении железнодорожного сообщения Вильнюс-Санкт-Петербург путешественник, естественно, воспринял с досадой, но надежды не теряет.
Ну, конечно, обидно, когда уменьшаются возможности общаться с соседними странами. Те исторические связи, которые проявлялись, в том числе и инфраструктурой, или железной дорогой, или конные повозки, которые передвигались из Санкт-Петербурга через Литву дальше в Европу. Закрытие этих маршрутов обидное, но экономика есть экономика. Страны и регионы даже, которые существовали и процветали в какие-то исторические периоды, пропадают из кругозора, конечно, это обидно.
Специалисты отмечают в разных регионах причину отказа от конкретных железнодорожных маршрутов в том, что поезд, как вид транспорта в наш быстрый век, уступает самолетам, частным автомобилям, автобусам. Он тяжеловесный, дорогой. Жаль, если этот вид транспорта будет умирать. Все-таки общение в вагоне поезда, попутчик – это вообще особый жанр, можно сказать, поэтический.
Слухи о смерти железной дороги преувеличены. Другим видом транспорта просто очень трудно конкурировать. Перевозка людей для нас это привычно со старых времен. Были и относительно дешевые цены, большая разветвленная сеть была. Но я думаю, что это возродится и займет свое место, не выпадет из общего контекста. Я сам путешествовал немало по Европе, удобно. Но человеку, который лет 15 или 20 не ездил поездом, сказать поедем, даже вспоминая дискомфорт, и удивиться такого предложения, но время идет вперед, и эта сеть тоже будет развиваться. Просто нужно какое-то время переждать. Я думаю, что эта нерентабельность появилась в первую очередь от того, что политические обстоятельства сейчас не располагают к большому потоку туристов в обе стороны. Есть определенные мотивы, чтобы это закрыть, но имеет место такие романтические аспекты. Вспоминая какую-нибудь песню «Аквариума, дай мне напиться железнодорожной воды», начиная с записками путешественников и кончая спокойным способом продвигаться на большие расстояния, я думаю, это возвратится. И удобнее поезда, и быстрее становится. Скоростные трассы уже и конкурируют в некоторой степени даже и с самолетами. Рано хоронить железную дорогу.
Говорил путешественник Витутас Бобравичус. В завершение процитирую слова представителя эстонской частной компании в день, когда свой последний рейс совершил поезд Таллин-Санкт-Петербург. «Мы были вынуждены приостановить работу на этой линии, поскольку общественно-политическая обстановка не позволяет ее продолжать. Благодарим всех пассажиров и надеемся, что у нас появится возможность вновь вас обслуживать в будущем. Ведь экономические, культурные и человеческие связи между нашими странами заслуживают стабильного железнодорожного сообщения».
О причинах сокращения железнодорожного сообщения между странами Балтии и России рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Центральной фигурой президентской кампании в США остается Хиллари Клинтон. Она фактически единственный реальный кандидат Демократической партии. Однако ее упорное молчание по поводу предъявленных ей обвинений заметно снижает ее рейтинг. Между тем, досье компрометирующих материалов растет. Рассказывает Владимир Абаринов.
Если у республиканцев нет недостатков в кандидатах, то у демократов их всего двое. Помимо Хиллари Клинтон, о своем намерении участвовать в президентской кампании заявил сенатор Берни Сандерс. Но их шансы несравнимы. Однако сразу же после начала борьбы за Белый дом Хиллари Клинтон столкнулась с серьезнейшими проблемами. Во-первых, это использование для электронной переписки личного почтового аккаунта в бытность госсекретарем. Госслужащие такого ранга обязаны пользоваться только служебной почтой, защищенной от хакеров. Пресса требует рассекретить эту корреспонденцию, чтобы убедиться, что Клинтон не обсуждала в ней вопросы внешней политики. Но Госдепартамент заявил на днях, что вряд ли сможет сделать это раньше января. Вторая проблема – деятельность благотворительного фонда Билла Клинтона «Глобальная инициатива». Фонд принимал пожертвования от иностранных правительств, в то время как Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря. Сочетание этих обстоятельств создает почву для обвинений чуть ли не в государственной измене. Наконец, третья категория претензий связана с небывало высокими гонорарами за публичные выступления, как Билла, так и Хиллари Клинтонов. От одного только Ренессанс-банка Билл получил $500,000 за выступление в Москве. Между тем, банк принимал участие в так называемой урановой сделке, в результате которой российская госкорпорация «Росатом» стала владельцем урановых месторождений и перерабатывающих предприятий на территории США. В числе других ведомств сделку одобрил и Госдепартамент во главе с Хиллари Клинтон. Из всех возможных тактик Хиллари выбрала самую неудачную. Она решила отмалчиваться. Она отказывалась от предложений крупнейших медиа дать интервью и игнорировала вопросы журналистов на встречах с избирателями. Пресса стала говорить, что она ведет кампанию в наглухо запертом броневике, а газета «Вашингтон-Пост» разместила на своем сайте часы, показывающие, как долго Хиллари молчит в ответ на вопросы репортеров. В понедельник эти часы показывали 40 150 минут или 669 часов или 28 суток. Молчание Хиллари Клинтон стало одной из главных тем воскресных ток-шоу. Бывший советник Обамы Дэвид Акселерод, которого считают архитектором избирательных побед Барака Обамы, заявил о неэффективности подобной тактики.
Отчасти это потому, что многие вопросы касаются фонда Клинтона, и принято решение предоставить ему отвечать на них. Но я думаю, что ей пора кончать с этим. Она должна отвечать на вопросы, делать это постоянно, чтобы ее немногие ответы на вопросы прессы не превращались в главное событие дня. Ей надо быстро менять тактику, входить в ритм кампании, когда она изо дня в день будет встречаться с избирателями, отвечать на вопросы, произносить речи, и будет ужасной ошибкой не делать всего этого.
Что касается помощи Билла Клинтона, то это, по мнению Акселерода, палка о двух концах.
В 2008
году мы поняли, что Билл Клинтон блестящий политик, но он не обязательно остается таким же блестящим политиком, когда участвует в кампании своей жены, и, возможно, будет лучше держать его на заднем плане.
Еще одно мнение обозревателя «Нью-Йорк Таймс» Томаса Фридмана.
Это будет продолжаться еще долго, если она не начнет говорить о своем видении будущего страны и о том, почему она борется за пост президента. Я освещал только одну кампанию в своей жизни. Это была кампания Билла Клинтона. И я знал, почему он хочет быть президентом с самого начала. Он был консервативным демократом. У него было свое понимание мира, и все прочее было связано с этим пониманием. На чем Хиллари споткнулась в прошлый раз и на чем спотыкается теперь? Это отсутствие ясного ответа на вопрос, каким ты видишь мир? Во что на самом деле веришь? Пока она не заполнит эту пустоту, она будет заполняться вопросами о деньгах и чем угодно еще.
Тем временем в прессе, Конгрессе и среди других кандидатов развернулась бурная полемика относительно нового глобального торгового соглашения – Транс-Тихоокеанского партнерства. Его противники утверждают, что соглашение лишит Америку рабочих мест и снизит конкурентоспособность американских товаров. Хиллари Клинтон в качестве госсекретаря участвовала в переговорах, но сегодня она и по этому вопросу молчит. Колумнист «Вашингтон-Пост» Дэвид Игнейшиас.
Она, как я написал на этой неделе, ведет кампанию в стиле «rope a dope». Помните знаменитую тактику Мухаммеда Али – вымотать противника, а потом напасть на него. Она, похоже, надеется, что республиканцы будут наносить удары друг другу, а она будет выжидать, и когда начнется настоящая кампания, они уже выдохнутся. Не уверен, что эта тактика сработает. Я нахожу весьма тревожным тот факт, что по вопросу о Транс-Тихоокеанском торговом соглашении, в разработке которого она сама участвовала, она молчит так упорно, как будто боится либерального крыла своей собственной партии и потому не высказывает свое мнение.
Рикошетом от Клинтонов досталось и обозревателю телекомпании ABC News Джорджу Стефанопулосу. Он когда-то был советником президента Клинтона, но давно расстался с политикой и стал тележурналистом. Недавно в свое ток-шоу он пригласил автора книги «На личность Клинтонов», которая и стала источником обвинений. И вот теперь выяснилось, что старая дружба не заржавела. Стефанопулос делал щедрые пожертвования в фонд Клинтона. Ему пришлось принести публичные извинения зрителям.
Теперь я хочу прокомментировать некоторые сообщения, которые вы, возможно, видели и которые касаются меня. Последние несколько лет я жертвовал значительные суммы десяткам благотворительных организаций, в том числе Глобальному фонду Клинтона. Эти пожертвования не были тайной, но я должен был сказать о них дополнительно в эфире, когда мы рассказывали о фонде Клинтона. Теперь я считаю, что мои личные взносы в этот фонд были ошибкой. И хотя я направлял их конкретно на борьбу с распространением СПИД, помощь детям и защиту окружающей среды в бедных странах, я должен был принять дополнительные меры к тому, чтобы не возникла даже видимость конфликта интересов. Приношу всем вам извинения за то, что не сделал этого.
Автор книги Питер Швейцер, в свою очередь, потребовал нового интервью.
Думаю, ABC должно взять у меня другое интервью для воскресного ток-шоу, чтобы поговорить о содержании книги, дать возможность зрителям услышать, что в ней написано. Зная о прошлом Стефанополоса, я полагал, что его отношения с Клинтонами остались в прошлом, что он занялся журналистикой, и это новая глава в его жизни. Эти взносы порождают всевозможные сомнения. Мы знаем о его пожертвованиях, а теперь еще узнаем, что он участвовал в деятельности фонда Клинтона как аналитик, как оратор, выступал там много раз, и тут уже возникает вопрос о потворстве. Как можно ждать от него объективности? Это в высшей степени проблематично при таких условиях.
Судя по всему, в отличие от выборов прошлых лет, на этот раз внешняя политика станет одной из главных тем президентской кампании. Ветеран американской политики Билл Гейтс, служивший в администрациях 8 президентов на различных должностях и ушедший на покой с поста министра обороны, пока не видит в кандидатах должной квалификации.
Откровенно говоря, меня в данный момент никто особо не впечатляет ни в том, ни в другом лагере. Я не вижу большой смелости, когда речь идет о поддержке торговых соглашений, которые я считаю очень важными для этой страны. Думаю, в этом вопросе президент прав. Нам предлагают кучу легких решений трудных проблем. Большинство кандидатов не имеет опыта во внешней политике. Среди республиканцев это в лучшем случае 2-3 года в Сенате. Но, возможно, их взгляды проявятся и станут более весомыми позднее, когда компания наберет обороты. А пока на этой ранней стадии, я думаю, их взгляды еще не сформировались.
Исключение составляет Хиллари Клинтон.
Я имел дело с госсекретарем Клинтон только по внешнеполитическим вопросам. Мы никогда не обсуждали с ней внутреннюю политику и, возможно, правильно делали. Но я думаю, что она была хорошим государственным секретарем. Она сыграла критически важную роль в ужесточении санкций против Ирана, особенно в привлечении на нашу сторону России и Китая, без чего эти жесткие санкции не вступили бы в силу. Мы были согласны друг с другом в вопросе наращивания наших сил в Афганистане. На самом деле она занимала здесь более твердую позицию, чем я. Она настаивала на цифре, которую запросил командующий, 40 тысяч, и согласилась на 30 тысяч, потому что таким было мое предложение. Полагаю, мы придерживались одного мнения относительно ранней стадии арабской весны, и в частности, оба не соглашались с президентом по вопросу о судьбе Мубарака. Первым случаем, когда между нами возникли разногласия, был вопрос о вмешательстве в ливийские события. Она это вмешательство поддерживала, а я возражал.
Во вторник Хиллари Клинтон наконец-то нарушила обет молчания.
Сегодня мы узнали, что Госдепартамент может не опубликовать вашу переписку ранее января 2016 года. Федеральный судья сказал, что они должны сделать это скорее. Будете ли вы требовать, чтобы переписка была опубликована раньше? И кроме того, нет ли конфликта интересов в том, что вы выступаете с платными речами в период подготовки к президентской кампании? Ответ на второй вопрос – нет. И, как я уже заявляла прежде, я хочу, чтобы эта переписка была опубликована. Никто не заинтересован в этом больше, чем я. Я уважаю Государственный департамент. У них существует своя процедура для всего, не только для меня, но я искренне поддерживаю любые меры, которые они могут принять для ускорения процесса. Я хочу, чтобы американский народ узнал как можно больше о работе, проделанной мной вместе с нашими дипломатами и экспертами, потому что это покажет, как усердно мы трудились и чего мы достигли в интересах нашей страны, когда я была государственным секретарем. Я работала исключительно упорно ради наших ценностей, интересов и безопасности, и мои письма – часть этой работы. Так что я уже говорила это публично и повторяю сейчас всем вам. Я хочу, чтобы они были обнародованы как можно скорее.
Но будете ли вы требовать?
Они не мои, они принадлежат Госдепартаменту. Департамент должен соблюсти определенную процедуру. Если они могут ее ускорить, то это именно то, о чем я их прошу. Пожалуйста, опубликуйте их как можно скорее.
Но колумнист Чарльз Краутхаммер остался недоволен ответами Хиллари.
Должен сказать, сегодняшняя церемония была впечатляющей. Королева изволила говорить с писаками своего королевства. Это самое долгожданное разрешение от немоты в англосаксонском мире с тех пор, как Томас Мор упорно отказывался высказаться относительно брака Генриха VIII и Анны Болейн. В конце концов, он высказался. Вот и ей пришлось.
В руководстве Демократической партии признают, что отсутствие сильных конкурентов в борьбе за партийную номинацию может оказать Хиллари Клинтон плохую услугу. В поисках достойного соперника некоторые произнесли имя Мишель Обамы. Социологическая служба Rasmussen Report, недолго думая, провела опрос. Оказалось, только 14% избирателей считает, что первая леди должна попытать счастье. 71% против, а 15% не знают, что ответить. Среди избирателей-демократов Хиллари Клинтон выигрывает у Мишель Обамы со счетом 56-22.
О позиции Хиллари Клинтон в предвыборной кампании в США рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». Жертвами репрессий венесуэльского режима в последнее время стали редакторы нескольких пока не закрытых независимых изданий. Всего 22 журналиста. На них заведены уголовные дела, и им запрещено покидать пределы Венесуэлы. В ситуации разбирался Виктор Черецкий.
В странах с диктаторскими режимами репрессии, как правило, осуществляются в определенной последовательности, выборочно. Власти разбираются не сразу со всеми врагами, подлинными и мнимыми, а сначала с одними, потом с другими, третьими и так далее. Таким образом, в последние годы в Венесуэле в опалу поочередно попадали студенты, обвиненные в уличных беспорядках, предприниматели, виновные в организации дефицита всего подряд от хлеба до туалетной бумаги, военные за попытки свергнуть боливарианский социализм 21 века и оппозиционные политики за деятельность в интересах мирового империализма. Сейчас в фокусе репрессий, пожалуй, самые лютые враги режима – независимые журналисты. В Впрочем, с ними за 16 лет Боливарианской революции уже не раз разбирались как с террористами и агентами империализма. Но теперь, похоже, власти Венесуэлы намерены полностью покончить с проблесками свободы слова в стране. Говорит Рикардо Тротти, руководитель неправительственной международной организации «Межамериканское общество прессы».
Нынешнее правительство Венесуэлы все годы своего существования преследовало свободную прессу, пытаясь поставить ее под свой полный контроль. Мы со своей стороны не раз разоблачали политику президента Мадуро, стремящегося монополизировать средства информации. Очевидно, что правительство откровенно поддерживает верные ему печатные издания и преследует те, которые являются независимыми и настроены к властям критически.
Но чем вызвана новая волна репрессий против свободной прессы, которая и так, казалось бы, находится в положении изгоя в Венесуэле? Почему ее издатели и журналисты стали невыездными? Дело в том, что они осмелились перепечатать некую информацию из мадридской газеты «АБСЭ». Газета утверждала, что председатель венесуэльского парламента Национальной ассамблеи Диосдадо Кабельо, один из могущественных деятелей режима, по совместительству возглавляет зловещий наркокартель «Лос Солис», состоящий из венесуэльских военных. Директор АБСЭ Биейто Рубидо утверждает, что эта информация получена из надежных источников, в том числе от бывшего начальника охраны Кабельо Лиамси Саласара. Вот что заявил Биейто Рубидо в интервью «Радио Свобода».
Эта информация прошла солидную проверку. Подобная проверка в традициях нашего издания. Мы не публикуем ничего, что не является достоверным фактом. В данном случае нашими источниками были испанские спецслужбы, а также американские ЦРУ и ДЭА. Так что сомнений в правдивости этих данных нет. Кстати, Лиамси Саласар, которого мы также опросили, находился в Мадриде в течение 3 недель. Ну а у господина Кабельо, председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы, разумеется, есть парламентский иммунитет. Тем не менее, я не удивлюсь, если он отныне попадет в поле зрения прокуратуры США. Ведь картель «Лос Солис» доставил в Америку через Венесуэлу тонны кокаина, выработанного колумбийскими повстанцами ФАРК. А в США, как известно, к борьбе с наркоторговлей всегда относились весьма серьезно.
В официальных кругах Венесуэлы информация об СЭ была тут же категорически опровергнута, а саму газету боливарианские пропагандисты заклеймили как фашистскую. Однако больше всего досталось журналистам 3 венесуэльских изданий, осмелившихся перепечатать данную информацию. Это газеты «Эль Националь» и «Таль Куаль», а также интернет-издание «Ла Патилья». Для директора «Эль Националь» Мигеля Энрике Отеро это уже 4-е дело, заведенное на него в последние 16 лет, после того, как к власти Венесуэлы пришли революционеры-боливарианцы. Правда, на этот раз обвинение ни ему, ни его коллегам не предъявлено. Им лишь запретили выезжать за границу и потребовали еженедельно являться в полицейский участок, чтобы подтвердить свое присутствие в стране. В интервью той же испанской АБСЭ он заявил, что открытое против него и других журналистов дело имеет целью заставить замолчать свободную прессу. Отеро подчеркнул, что правосудия в Венесуэле не существует, поскольку юстиция верой и правдой служит властям и выполняет их заказ бороться с инакомыслием. Мигель Энрике Отеро.
До конца 20 века правительства нарушали Конституцию, ограничивая свободу слова. Теперь такого у нас не происходит. Теперь создаются законы, которые противоречат Конституции и позволяют нарушать свободу слова.
Юридическое преследование – не единственный способ борьбы с независимыми средствами информации в Венесуэле. Оказывается, у властей имеется целый арсенал подобных средств. О нем рассказывает венесуэльский журналист Алонсо Молейро.
Жесткая цензура, бюрократические препоны, прессинг, звонки в редакцию из министерств с предупреждениями – во всем этом нынешние власти обвиняли своих предшественников, предыдущих правителей Венесуэлы, а теперь сами внедрили в жизнь подобную практику.
Особо тяжело приходится художникам-карикатуристам. В Венесуэле рисовать карикатуры можно лишь на врагов социалистической революции, империалистов, сионистов, капиталистов, их прислужников-оппозиционеров и самого злейшего по нынешним временам классового врага, бывшего испанского премьера Фелипе Гонсалеса. Он, несмотря на свои социалистические убеждения, собирается выступить в качестве адвоката на суде в Венесуэле против группы оппозиционеров, обвиненных в государственной измене. Другие темы, скажем, полный развал венесуэльской экономики, некомпетентность и коррупция высших чиновников, дефицит всех подряд продуктов и товаров, суточные очереди за рисом, нищета, преступность, для карикатуристов табу. Говорит один из них, художник из Каракаса Эдуардо Санабрия.
В средствах информации уже практически невозможно опубликовать работу на актуальную тему. Это мне представляется весьма тревожным явлением, потому что художник должен иметь право на свободное выражение своих идей без каких-либо ограничений и запугиваний со стороны властей.
Одно из наиболее действенных средств давления на независимые издания Венесуэлы – лишение их бумаги. В стране всеобщего дефицита это сделать довольно просто, сославшись на все тот же заговор врагов, виновников этого дефицита. Так, самая старая в Венесуэле газета «Эль Импульсо» вынуждена была недавно наполовину сократить свой объем. Как пояснил директор издания Карлос Эдуардо Кармона, газете перекрыли доступ к бумаге из-за статей по поводу продуктовых очередей. По причине нехватки бумаги в 2014 году было закрыто около 20 независимых газет. Между тем, проправительственная пресса никакого дефицита бумаги не ощущает, получает ее регулярно по низким ценам. А газетам, которые еще пытаются проводить свою собственную редакционную политику, приходится рассчитывать лишь на помощь извне. Так им время от времени доставляет бумагу Латиноамериканский фонд в защиту свободы прессы. Представитель фонда Нора Санин.
Подавляющее число средств информации в Венесуэле уже находится под контролем государства. Прессе ограничен доступ к информации о положении дел в стране. Информации лишаются в первую очередь независимые издания и иностранные журналисты. Многие медиа и их работники преследуются через судебные органы в административном порядке с нарушением элементарных демократических норм. Журналисты подвергаются избиениям. Ко всему этому добавляется проблема с выделением валюты на покупку бумаги. Таким образом, ситуация очень трудная. Свобода слова в Венесуэле ликвидируется.
Массовые нападки на свободные органы информации начались в Венесуэле в 2007 году, когда лицензии был лишен частный телерадиоканал в Каракасе РСТВ. В 2009 году были закрыты 32 радиостанции и еще 2 телеканала. Этот процесс продолжился и в последующие годы. К примеру, в начале мая этого года был закрыт еженедельник «Шестая власть» и арестован его издатель. Впрочем, как отмечает Национальная коллегия венесуэльских журналистов, тактика властей в целом несколько изменилась в последние 2 года. Отныне владельцев частных средств информации, стоящих на независимых позициях, вынуждают не закрыть свое издание, а передать его за компенсацию в руки сторонников режима. Последние превращают ранее оппозиционные издания в проправительственные, которые в дальнейшем ограничиваются публикацией пропагандистских материалов. Так произошло в прошлом году с одной из крупнейших газет «Эль Универсаль», рассказывает председатель Национальной коллегии журналистов Тинедо Гия.
Правительство имеет солидный доход от продажи нефти на мировых рынках. На эти деньги, которые теоретически принадлежат всем венесуэльцам, некие близкие к правительству лица приобретают средства информации, электронные и печатные. И ни у кого не возникают сомнения в будущей политической ориентации этих изданий.
Продать издания с последующим увольнением независимых журналистов и заменой их на пропагандистов идей боливарианского социализма, по словам Тинедо Гия, владельцев заставляют различные репрессивные меры. Высокие штрафы за якобы клеветнические антиправительственные публикации, лишение лицензий на трансляцию или уже упомянутый дефицит бумаги в случае газет и журналов.
О репрессиях против свободных журналистов в Венесуэле рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Международная экологическая организация Greenpeace протестует против строительства атомной электростанции в Турции. В начале мая активисты Greenpeace даже заблокировали участников торжественной церемонии открытия строительства на строительной площадке в Мерсине. Отношение местного населения к этому проекту тоже смешанное. С одной стороны, это рабочие места, с другой – риск строительства АЭС в сейсмоопасной зоне. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Горящая лампочка – символ правящей исламистской партии справедливости, которая вот уже более 10 лет управляет страной и умело лавирует между светской и религиозной частью турецкого общества. Основатель партии, нынешний президент Реджеп Эрдоган, обещает своим избирателям светлое энергетическое будущее. Он полон решимости возродить былое могущество Османской империи и призывает делать ставку на атомную энергию. Турецкие власти заявляют о своей решимости построить в ближайшие годы в стране несколько атомных электростанций, которые станут образцом надежности для всего цивилизованного мира и обеспечат энергией растущую экономику. Первую АЭС возведут на Средиземном побережье Турции совместно с Россией. Еще одну на Черноморском побережье Турции в местечке Синоп, очевидно, будут строить японские специалисты. Министр энергетики и природных ресурсов Танер Йылдыз заявил недавно турецким журналистам, что страна по темпам спроса на природный газ и электричество уступает только Китаю.
Нам катастрофически не хватает энергии. Экономика страны зависит от импорта углеводородов. Более половины потребляемой нами энергии мы получаем из российского природного газа. Наша электростанция вырабатывает около 50% электроэнергии, еще около 20% мы получаем от местных ГЭС. Атомные станции станут дорогой в светлое будущее и будут вырабатывать примерно треть потребляемой электроэнергии. Когда они вступят в строй, расходы на закупку природного газа сократятся на миллиарды долларов, что позволит нам стать экспортерами энергии.
Турецкий министр энергетики Танер Йылдыз принимает участие в пышной церемонии закладки символического камня в фундамент будущей АЭС на побережье Средиземного моря. Нынешнее амбициозное исламистское правительство называет затратной возобновляемую энергетику и делает ставку на атомные электростанции. Власти призывают население поддержать проекты строительства. Переговоры с российскими специалистами о строительстве ядерного реактора в Турции ведутся давно. В 2010 году было подписано межправительственное соглашение. Согласно договоренностям, российская сторона обязуется возвести 4 реактора и полностью финансировать проект, а после окончания строительства получает его во владение на длительный срок и берет на себя все возможные риски. Очевидно, что в ходе переговоров турецких властей подкупило предложение российской стороны о продаже электроэнергии по фиксированной цене, говорит мне стамбульский инженер Фуат.
В ходе переговоров российская сторона обещала заморозить отпускные цены на ближайшие 15 лет. Цена за единицу электроэнергии будет гораздо дороже. Турция платит сейчас более 5 центов, но покупать у России будет за 12,5. Нынешнее исламистское правительство заботится о бедном населении Турции и обещает своим избирателям дешевую электроэнергию. Чтобы не раздражать избирателей, в стране ни разу за много лет не повышали тарифы на электроэнергию. Искусственно сдерживаемый рост стоимости электроэнергии сдерживает рост экономики. Он крайне невыгоден частным производителям, на долю которых в стране приходится примерно половина вырабатываемой электроэнергии. В отличие от государственных электростанций, которые используют дешевый местный уголь или же энергию воды, частные электростанции работают по большей части на импортируемом природном газе. Он подорожал в 2 раза. Однако власти рекламируют эти станции как поставщиков крайне дешевого света.
Атомград обещают превратить в стройку века. Будет также возведен город-спутник на 10 тысяч человек. Сообщается, что на стройке будут трудиться около 7 тысяч турецких рабочих. Новости о возможной нехватке рабочей силы вызывают массовый ажиотаж. К месту строительных работ продолжает стекаться народ, в основном безработные курды. Они организуют палаточные городки, где живут месяцами вместе с семьями в ожидании возможного трудоустройства. Интернет-издание «Итим Хане» сообщает, что неквалифицированным рабочим обещают заработные платы в размере 3000 долларов, что в 5 раз превышает средние показатели по стране. Хозяин небольшой турецкой строительной компании Мехмет рассказывает, что турецкие подрядчики ожидают заказы на строительно-монтажные работы на общую сумму более чем 5 миллиардов долларов. На создание конструкции будущей станции уйдет около 400 тысяч железа, говорит он.
Много турецких рабочих прибыли сюда из северного Ирака. Все они бежали из соседней страны после того, как там начались боевые действия с организацией «Исламское государство». Многие приехали в Акую после начала экономического кризиса в России. Турецкие компании заморозили строительство крупных объектов во многих российских городах после падения курса рубля. Многим не выплатили заработной платы. Они были вынуждены покупать билет на самолет и ехать сюда. Теперь люди хотят возместить убытки. Общая стоимость работ около 20 миллиардов долларов. Россия Россия обещает финансировать проект и потратит около 1,5 миллиарда долларов.
Строительством АЭС будут заниматься подконтрольные нынешней исламистской власти компании, утверждают оппозиционные средства информации. Центральная газета «Джумурет», орган главной оппозиционной народно-республиканской партии, пишет, что основные строительные и гидротехнические работы будет вести крупный строительный холдинг «Чингиз Иншаат», который даже строит в Стамбуле третий международный аэропорт. Другие участники тендера из разных стран якобы не предоставили нужной информации или предложили завышенные цены. Издание, однако, сомневается в прозрачности и честности проведения тендера и называет владельца холдинга Мехмеда Чингиза доверенным лицом нынешнего президента Реджепа Эрдогана и другом его сына Беляля. Мехмед Чингиз причисляет себя к консервативным туркам, так называемым «анатолийским тиграм», выходцам из консервативных верующих слоев населения, которые сколотили свои состояния благодаря своим родственным или дружеским связям с правящей исламистской партией справедливости. Их огромные ныне империи росли по мере усиления влияния исламистов. Они получали выгодные заказы от правительства в обмен на лояльность и тайную финансовую поддержку власти и поддерживали авторитарный курс нынешнего правительства, курс на исламизацию Турции и ношение женской исламской одежды. Непрозрачный строительный бизнес Турции существует под прикрытием правящей партии, считает независимый журналист Оур Кантай. Приближенные к правительству люди получают заказы на строительство выгодных объектов и в качестве компенсации обещают бедноте увеличить налоговые отчисления в местную казну, построить дешевое жилье и увеличить дотации на содержание госбольниц.
Строительная империя Мехмеда Чингиза была образована во времена развала СССР и торговала текстильными изделиями с Россией. За 10 лет правления партии справедливости фирма превратилась в огромный холдинг с оборотами в миллионы долларов. Ранее Мехмед Чингиз вместе с директором крупнейшего турецкого банка проходил по делу по подозрению в мошенничестве и крупных взятках в ходе операции «Большая взятка», которая расследовала коррупционные связи представителей крупного бизнеса и правительства. Позже он был освобожден за недостатком улик.
Против строительства ядерного объекта на Средиземноморском побережье Турции выступают около 70% населения. Защитники окружающей среды и ученые беспокоятся по поводу неуступчивости и нежелания властей обсуждать вопрос строительства атомной электростанции с общественностью. Продолжается сбор подписей с требованием провести общенародный референдум по вопросу о прекращении строительства в сложной сейсмоопасной зоне. Экологи требуют обнародовать доклад Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ об угрозах первой АЭС в Турции. Газета «Хюрриет Дейли» сообщает, что комплексный отчет о ядерной инфраструктуре Турции был подготовлен МАГАТЭ по просьбе нынешнего правительства. Доклад якобы содержит предостережение иностранных ученых относительно опасности строительства атомной станции в сейсмически неустойчивом районе Турции. Согласно газете, Министерство энергетики получило документы в феврале 2014 года, но отказалось обнародовать материалы, несмотря на протесты экологов, активистов и ученых. Судебные власти южной провинции Мерсен неоднократно запрашивали эти документы в качестве доказательства в ходе судебных процессов о возможных рисках будущей АЭС. Однако Министерство энергетики заявило, что обнародование доклада нанесет непоправимый урон национальной безопасности. Из-за обстановки повышенной секретности этот тайный доклад уже назвали ядерным секретом Турции, говорит мне независимый журналист Оур Кантай.
Власти утверждают, что публикация доклада нанесет урон национальной безопасности страны и говорят, что не обязаны в таком случае предоставлять запрашиваемую информацию. В правительственных газетах не хотят обсуждать этот вопрос. Многие публикации снимают или запрещают цензура.
Турецкие суды в южной провинции Мерсен завалены исками частных лиц, которые требуют запретить строительство ядерного объекта. Большинство местных жителей выступают против строительства станции и считают, что власти подписывают им смертный приговор. Житель средиземноморского города Мерсен Айхан Бурун говорит мне, что люди напуганы и, опасаясь за свою жизнь, даже уезжают в соседние районы. Он рассказывает, что живет там на протяжении 10 лет и что часто ощущает небольшие толчки. По его словам, через день после закладки фундамента АЭС произошло очередное землетрясение на Кипре, и он тоже почувствовал это на себе. «После строительства АЭС люди перестанут спать и станут готовиться к смерти», — говорит он. Очевидно, что Турция не готова к осуществлению столь опасных проектов, как АЭС. В стране нет необходимого законодательства. До сих пор не решен вопрос хранения ядерных отходов и транспортировки ядерного топлива. По некоторым данным, отработанные ядерные отходы будут направляться для хранения в Россию морским путем через Босфорский пролив, который считают наиболее уязвимым для транспортировки опасного топлива. Пролив протекает в самом центре Стамбула и разделяет город на европейскую и азиатскую части. В случае возгорания судна с ядерным топливом может возникнуть сильный пожар и заражение местности. Чиновники Министерства энергетики мало понимают в ядерной энергии, заявил в интервью турецкому телеканалу НТВ директор Greenpeace Средиземноморья Ян Беранек. Этот регион расположен на стыке больших тектонических плит. Кроме того, площадка АЭС Акую состоит из известняковых пород. Для строительства 4 блоков потребуется вскрыть и переместить в море более 10 миллионов квадратных метров известковой породы. Известковые породы будут размываться, что делает площадку неустойчивой. Власти также намерены строить еще одну АЭС в Синопе на Черноморском побережье, которое очень сейсмоопасно. В 100 километрах от берега соприкасаются Анатолийская и Черноморская литосферные плиты. В 1999 году их движение привело к сильнейшему землетрясению, во время которого погибли десятки тысяч человек. Если в случае аналогичного стихийного бедствия из строя выйдет система охлаждения, как это случилось в 2011 году на японской АЭС Фукусима, произойдет выброс радионуклидов в окружающую среду, и в зону возможного радиоактивного загрязнения попадет не только территория Турции, но и территория России. Противник строительства АЭС на южном побережье Турции Чары Остюрк.
От Акую до Стамбула ближе, чем от Фукусимы до Токио. Турция решает строить АЭС в Акую, то есть в регионе, где в прошлом происходили разрушительные землетрясения. И все это несмотря на то, что однажды она изменила свое мнение, признав ошибку ученых, выдавших в 1976 году лицензию на строительство атомной станции на территории Акую. Нам говорят, что атомная электростанция будет самым устойчивым к землетрясениям объектом страны, однако люди не верят и боятся повторения трагедии АЭС в Фукусиме. Россия строит АЭС в Турции по той же технологии, что использовалась при строительстве реактора в Чернобыле. Трудно понять, почему наша страна настаивает на столь устаревшей технологии. Многие страны пересмотрели принципы своей ядерной политики. К примеру, Германия немедленно закрыла большинство своих АЭС, пообещав закрыть оставшиеся 8 атомных электростанций к 2020 году. В России не принимают необходимые меры по улучшению экологии на прилегающих территориях.
Организация Greenpeace обещает собрать более миллиона подписей против строительства опасного ядерного объекта на территории Турции и передать это дело в Международный суд. Экологи считают, что возведение ядерного объекта в наиболее экологически чистом туристическом районе страны нанесет вред не только миру животных, но и разрушит сельскохозяйственную индустрию. Основным источником доходов для местного населения является выращивание овощей и фруктов. После ввода в эксплуатацию АЭС в почву могут проникнуть радиоактивные вещества. Турецкая сельхозпродукция станет предметом подозрений и слухов в странах ЕС и в России, куда местные фермеры отправляют основную часть производимой продукции. К тому же бананы, клубнику, картофель и свеклу из зоны АЭС никто не будет маркировать. Так случилось после Чернобыльской катастрофы, когда зараженным оказался весь турецкий чай в регионе Черного моря. Население долгое время покупало зараженный продукт, полагаясь на заверения турецких властей. Руководство атомной энергетики Турции тогда утверждало, что количество радиоактивных веществ, обнаруженных в чае, не превышает норму. Чтобы подтвердить правдивость фактов, тогдашний министр промышленности Джахид Арал даже выпил чашку чая в присутствии журналистов. Однако специалисты Ближневосточного технического университета доказали, что радиация в чае, выращиваемом в Черноморской области, присутствовала в очень высоких дозах. Вот что на условиях анонимности говорит мне стамбульский врач, который ранее работал в провинции Трабзон на Черноморском побережье Турции.
Я работал в отдаленной деревне в Ризе. В те годы в области часто рождались младенцы с различными патологиями. Мы видели малышей, родившихся без рук и без ног. Случаи заболеваний раком также выросли. Я полагаю, что Чернобыльская авария имеет к этому непосредственное отношение, но мы не можем это никак доказать.
сказать. Что бы ни говорили чиновники, почти в каждой семье этой области есть либо больной раком, либо ребенок с аномалиями развития. Моя собственная семья не исключение. Многие правительственные чиновники не соглашаются с такой оценкой врачей. Они говорят, что заболеваемость раком в Черноморской области не увеличилась вообще. Никто здесь не верит сообщениям правительства. Я не понимаю, почему власти так настойчиво умалчивают эти факты. Скорее всего, они просто не хотят брать на себя ответственность. Но люди знают, что с ними происходит.
Группа врачей, представляющая интересы тех, кто не согласен со строительством АЭС, круглосуточно дежурит перед зданием информационного центра по атомной энергии в Мерсене. Они держат в руках фотографии детей Чернобыля. Пройдя маршем расстояние длиной в 137 километров от Мерсена до Акую, турецкие медики пытаются привлечь внимание турецкой общественности, погрузившейся сегодня в политическую борьбу внутри страны. Организовать акции протеста обещают производители сельскохозяйственной продукции. Сообщается, что Министерство по защите окружающей среды до сих пор не утвердило план по экологической защите местности. По утверждению турецкого отделения Greenpeace, Росатом три раза отправлял документы в министерство, но его возвращали из-за значительных недоработок. Российские строители начали земляные работы и незаконную вырубку близлежащих лесных массивов на площади более 5000 квадратных метров. Местные экологические организации потребовали прекратить ход работ и обещали завести уголовное дело. Представители компании отказались комментировать ситуацию и разговаривать с журналистами.
О российском проекте строительства атомной электростанции в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.